Продолжаем ту... То есть имя Божие в последней книге Библии в Откровении Иоанна Богослова. Собственно, мы еще даже не приступали к этому имени Божию в Откровении. Мы говорили о структуре Откровения в целом и о его содержании в самых общих чертах. Вот эта книга Откровения, как правило, воспринимается... очень причудливо, потому что сама книга по себе достаточно причудлива в рамках Библии вообще и Нового Завета в частности. Никто не обращает внимания на богословие этой книги. Все обращают внимание на странную символику, не зная, при чем этой символике, и часто это приводит к самым удивительным и чудовищным интерпретациям. На самом деле последние исследования, исследования последних десятилетий показали, что эта книга является собой одной из самых развитых богословий в Новом Завете вообще. Я вам порекомендую одну книгу, я не знаю, сможете ли вы ее достать здесь, она есть, но лишь в нескольких экземплярах, наверное, в Петербурге, но, может быть, вы в интернете ее раскопаете. Это книга Бокхема. Не помню его имя, фамилия Бокхем, называется «The Theology of the Revelation», изданная в Кембридже не так давно, я не помню точно год, но в пределах 10 лет. Есть такая черная серия богословия Нового Завета Кембриджского университета. На каждую книгу Нового Завета отдельный томик небольшой. Богословие, скажем, Матфея, богословие Иоанна и так далее. Вот богословие Откровения написано замечательно. Это вообще... Бокхем автор, да. Эта книга, может быть, такая, ну, лучшая из всего, что написано по богословию Нового Завета вообще и Откровения в частности. Ну, так вот, начнем. Ну, нас-то интересует имя Божие. В самом начале этой книги, я, помните, говорил вам о жанре. Жанр этой книги, во-первых, это апокалиптика, во-вторых, это пророчество, в-третьих, это эпистолярный жанр. И это видно уже в самом начале, начиная где-то с 5 стиха, да, или с 4, сейчас посмотрим, где Иоанн, обращаясь к... семи малоазийским церквам, это 4 стих 1 главы, «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир», ну и так далее. Так начинается любая эпистола Нового Завета. Вообще говоря, структура послания, эпистола означает послание, да? Структура письма в античности была очень строгой, и никому не приходило в голову нарушать ее. Столетние традиции были. Ну, как писалось обычное античное послание? Это, оно всегда состояло из четырех частей. Итак, значит, мы говорили о структуре античного послания, которое нам, в общем-то, не очень потребуется, но как для анализа структуры апокалипсиса тоже важно. Античное послание всегда состояло из четырех частей. Первая часть – это прескрипт. Да, ну, а это не пишут почти. А может быть, на мокром. Высушить, наверное, да. Первая часть – прескрипт. То есть то, что… Ну, скриптум, понимаете, это писание. Пре – значит, перед. Прескрипт всегда состоял из трех частей. Кто, кому и так называемая салютацио, то есть приветствие. Ну, в Новом Завете мы встречаем подобные прескрипты. Например, в книге Деяний «Клавдий Лисий правителю Феликсу радоваться». Да? Значит, кто, кому и приветствие. Всегда. Это стандарт был. Кто, кому, приветствие. Павел, Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникийской, благодать вам и мир. Да? Вот греки писали приветствие следующим образом. Хайре, радуйся, или хайрете, радуйтесь, или хайрейн, радоваться. Это стандарт. иначе никто никогда не писал. Ну, вы знаете, и в Новом Завете мы тоже встречаем «Радуйся, благодатная», говорит ангел, да, Деве Марии. Латиняне как писали, римляне, приветствие? Всегда одно и то же, только одно слово. Сальве. Ну нет, сальвары глагол обозначает спасать. Будь спасен. Сальватио означает спасение. Сальватор означает спаситель. Сальве – будь спасен. Сальве. Вот когда римляне приветствовали императора, ну помните, ну любой финт, смотрели, наверное, там про Нерона или там про... Вот они приветствовали, вскидывали руку вверх и кричали «Сальве Кесар!». Да? Вот. Это самое Муссолини, помните, перенял в своей партии фашистов в Италии в 20-е годы, ну, в конце даже 10-х годов, пожалуй, в Италии. А потом уже национал-социалисты уже у итальянцев взяли тоже это приветствие, только переведя его на немецкий язык. Как по-немецки будет «спасение»? Хайль, вот так и было. Да? Вот. Значит, это было приветствие. Вторая часть всегда проэмий. Проэмиум. О, хорошо теперь пишут, спасибо. Проэмий. Проэмиум. Обязательно. Это молитва. Всякое дело начинается с молитвы. Особенно на Востоке. На Западе могли избежать этого в Риме, скажем, в Греции. Причем языческая молитва всегда была молитвой ходатайством. «Да даруют тебе боги здоровья, вечной юности и богатства». Что-нибудь такое. Ну, как, точно даже как мы пишем в мирских наших письмах. Там поздравление какое. «Желаю тебе здоровья, счастья, благополучия в личной жизни». Да? Ну, вот такое. Только там у нас просто «желаю я», а там «да даруют тебе боги». Поэтому это молитва. Так у язычников. Павел видоизменяет это. У него никогда ходатайственной молитвы нет. Никогда. В Новом Завете вы нигде не встретите ничего такого. Всегда только высшая форма молитвы, то есть Евхаристия. Только. Благодарю Бога моего за кого? За вас. То есть за церковь, за адресат. Всегда благодарение. Либо благодарю Евхаристу, либо Евхаристейн. Благодарить должны мы Бога всегда. Или благодарение Евхаристия. Воздадим Богу. Так. Во всех посланиях. Кроме одного, Галаты, там вместо Евхаристии анафема идет, да? Ну, там просто по ходу дела там не за что благодарить, это понятно. Вот, третья часть послания всегда корпус. Корпус. Корпус послания, ну, это основная часть, собственно. Как правило, в личных письмах корпус имеет личный характер, а в письмах таких более философических или богословских, как у апостола Павла, послание всегда строится на основе риторического стиля. А риторика, речь, да, красота речи, риторика требовала строить свою речь тоже из четырех частей. Значит, препозицию, это задание темы. Ну, например, у апостола Павла корпус начинается в послании к римлянам, римляне 1:16-17. «Я не стыжусь благовестия Божия, ибо в нем открывается правда Божия для спасения всех верующих, как иудеев, так и эллинов». Да? Помните, да? Вот эта тема. И дальше все послание будет посвящено вот этой теме. Препозиция – это всегда определение темы. Затем «Б». «Б» – это будет историческая часть. Она называется по-латыни «нарратио». Повествование, рассказ. Задана тема, но надо определить, почему она задана. Ей предшествовала какая-то история, почему она была задана. Да? Ну, например, помните послание к Галатам, там Павел в первых двух главах рассказывает подробно о том, как он пришел в Галатию, да что там с ним случилось, да как его принимали, да как он поссорился с Петром, ну, и так далее, и так далее. То есть, чтобы приступить к разработке темы, надо указать, а почему она возникла. Точно так же в послании к римлянам задано, что открывается правда Божия, потому что до сих пор она была закрыта, но вот здесь вот, вот вдруг открывается, причем правда Божия от веры. Иудеи-то полагали, что она открывается из закона, а говорит, от веры. И дальше идет нарацию, то есть рассказ, зачем это нужно, зачем нужно спасение всем. И вся вторая глава, конец первой главы, простите, посвящен тому, что все язычники, грешники, им нужно спасение, они извратили свои пути. А вторая глава, а вы, иудеи, ничуть не лучше их, вы еще хуже их. И вторая глава говорит, что иудеям нужно спасение. И только с третьей главы, начало третьей главы говорит о том, что все грешники, всем нужно спасение. И только с третьей главы 21 стиха начинается уже повтор темы и разработка ее не историческая, а аргументированная, богословская. Это третья часть, это уже аргументация, разработка темы, аргументированная разработка темы, доказательная разработка. Да? И коротенькая последняя часть, Г, называется конклюзио. Да. Конклюзио, то есть заключение, какие-то выводы, выводы из всего сказанного. Так строились все юридические речи, так строились все философские произведения. По этому типу строилась вся риторика, вот четыре этих части. Павел использует риторический прием для... Ну, конечно, не так строго ему следуя, потому что часто делает какие-то отступления, экскурсы, но, во всяком случае, корпус приблизительно так строится. И, наконец, четвертая часть эпистолы называется постскриптум. Значит, первая часть была прескриптум, а четвертая постскриптум. Понятно, значит, после писания. Это подпись, это личная подпись. Ну, что-то забыл, а стенографа или раба, который записывал, секретаря уже отослал. Надо было приписать что-то, приветствие там, приветствую еще того-то и того-то, приветствуйте там того-то, и, или, скажем, благодать вам, и снова повторяется, желаю вам благодати от Духа Святого, ну что-нибудь такое, да, вот какой-то, и подпись, подписываюсь я так. Это постскриптум, мы тоже иногда ставим постскриптум, да. Только мы после подписи ставим, а там всегда сама подпись называлась постскриптум. Постскриптум у греков всегда было одно и только одно слово. Будь здоров. Ну вот помните, Клавдий Лисий, правителю Феликсу, та-та-та-та-та, прими там Павла, вот его там преследуют, вот я его отослал, и в конце, будь здоров, да? Риторика, да, чаще всего используется именно этот риторический стиль. Греки писали «эросо», «Росо», «Будь здоров». И то же самое писали римляне. Как будет в конце письма поставить, как там в Евгении Онегине? Мы все учили по латыни чему-нибудь и как-нибудь, в конце письма поставить «вале». Слышали?
Да.
«Вале». «Вале» от глагола «валере» – «быть здоровым». «Будь здоров». Вот... Новозаветные авторы, благодаря апостолу Павлу, который создал эпистолярный христианский стиль, видоизменяют эту структуру, вернее, структуру сохраняют, но содержание ее видоизменяют. Например, в прескрипте «Кто кому приветствие?» Павел указывает себя, но иногда и своих спутников, да, чего в античных посланиях никогда не было. Павел, Силуан и Тимофей, или Павел и Сосфен, брат, Павел и вся братья со мною, вот что-нибудь такое, чтобы придать посланию соборный такой характер, во-первых, и чтобы обеспечить хороший прием вот этим Силуану и Тимофею, которых Павел посылает с этим письмом, да, в Фессалонику. Затем кому? Кому? Ну, церкви Фессалоникийской, Боге Отце, Господи Иисусе Христе. Не будем разбирать это. И Ну, особый акцент у Павла делается на салютацию, на приветствие. Это не просто радуйся. А Павел ввел в христианский обиход особый совершенно оборот, который с тех пор уже присутствует. А, да, теперь уже можно этим. Да. Но это тоже очень сложно. Потому что она... А, теперь это сырая. Вот ведь в чем дело. Боже мой. Так. Итак, значит, у греков было «радуйся». Помните? Да, мокрая теперь. «Хэре», «хайре». От существительного «радость». «Хара». «Радость». «Хара». То есть корень «хар» или «хайр». «Хар» – корень. Павел использует этот корень, но пишет совсем другое слово, которое вроде бы похоже на слово «радость», «радуйся», но он пишет слово «харис», то, что у нас переводится «благодать». «Харис» или по латыни «грация», да? Ну, у нас переводится «благодать». На самом деле «харис» что такое? Ну, это такая богиня или богини, Харис, Харитос, там корень Харит, Хариты, Хариты, слетающие с небес с олимпийских, при рождении ребенка, чтобы одарить новорожденного теми или иными талантами, да, вот Хариты. Ну, эти у Пушкина, он пишет о своем младенчестве, Хариты, лель меня качали, венчали и колыбель мою качали, Хариты слетают с небес, у каждой свой дар, да, подарок. Ну вот сказка есть у Шарля Перро «Спящая красавица», ну и, соответственно, балет. Помните, там принцесса Аврора во время крещения созываются, ну уже это языческие средневековые, конечно, представления, там не хариты, а феи, феи. И каждая фея несет свой дар. Кто фея бриллиантов, фея изумрудов, фея там хлеба, фея и так далее. А одну страшную фею карабос не приглашает, она злится и поэтому насылает порчу на эту девочку. На 100 лет она засыпает, спящая красавица. Вот это вечная тема харит. Павел пишет харит, но для христианина не существует никаких харит как божеств. Для него существует только один небесный дар. Иисус Христос, конечно, и Дух Святой, посылаемый свыше для христианина, только этот дар, дар божественный, дар спасения, дар искупления. Поэтому у него не хариты, а одна только харис, одна харита. Ну, у нас переводится благодать. Небесный дар, вообще-то говоря. Но вот когда язычник, который прекрасно знал греческий язык, греческий был ведь языком распространенным в империи, слышал слово «харис», ему было странно вначале, потому что он ожидал «хэре», «радуйся», а слышит «харис». Похоже, но настраивает на внимание. А почему «харис», а что это такое? И задумывается сразу. Да? То есть это богословский уже термин. Но во всяком случае для грека это понятно, это близко к слову «радость». Это обычное приветствие греческое. Но для еврея, а ведь церковь состояла не только из языка христиан, но и из иудео-христиан, да? А иудею сказать в начале приветствия «радуйся», а что это мне радоваться, спрашивается, ну какой смысл? В еврейском языке это никакого смысла приветствия не имеет. Как евреи приветствуют друг друга?
Шалом.
Шалом, конечно, шалом. То есть... У нас в переводе, это немножко неточный перевод, но мир, да, мир. А почему? Потому что в Септуагинте, ну, я вам говорил уже о проблемах перевода с еврейского на греческий, ну, всегда ведь перевод очень условный, ведь шалом – это технический термин, который не имеет прямой аналогии в тогдашнем греческом языке. Ну, не имеет, просто и в современном не имеет. И что означает шалом? Шалом – это полнота всех благ. Это не просто мир, как покой, по-гречески переведено «покой», «эйрене», да, «ирине». И у нас, соответственно, с греческого, ведь у нас все с греческого переводится, а не с еврейского. Мир, да, традиционно. Но ведь мир – это только маленький кусочек шалома, ведь шалом означает и богатство, и сытость, и пьяность, и радость, и все что угодно. Это полнота всех благ, шалом. А здесь, видите, только мир.
Но почему? А кстати, а почему? Это же тоже ведь разбираться, почему именно так переведено, а этим занимается экзегетика, да? Почему именно так? Почему словом «мир» только переведен шалом? Это же страшно интересная филологическая проблема. Да потому что переводы делались, когда невозможно термин перевести прямо. Ведь мы же не переводим, вот помните, я вам говорил, электричество прямо, как янтарь, янтарник. Мы же не говорим, о, зажги-ка мне янтарник. Мы же так не переводим, да? Электрон значит янтарь, да? Но это термин, мы не переводим его. Термины переводить трудно. Либо оставляем без перевода, либо по смыслу как-то переводим. А, ну вот как хлеб на рыбу, помните, менял? Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам есть, а Герман Аляскинский перевел рыбу нашу насущную, потому что там алеуты не знали, что такое хлеб. Или когда, например, живописец какой-нибудь, ну, скажем, Брейгель старший, рисует избиение вифлеемских младенцев, он же не рисует там иудейских сельчанок и вифлеемских и римских солдат, он рисует голландских крестьянок и ландскнехтов в одеждах XVI века. Но это проблемы перевода, проблемы герменевтики. Так вот, для времени, для II века до Рождества Христова, когда 70 толковников взялись переводить еврейский текст, то они столкнулись с тысячей проблем терминологического характера, которые до сих пор отражаются на нашем богословии. Фантастическом подчас совершенно по сравнению с библейским богословием. Ну и, например, то же самое слово «мир». Конечно, шалом, иудейское приветствие, и для еврея что означало по смыслу? Полнота всех благ, высшее благо, шалом. Если невозможно перевести терминологически, то тогда по смыслу. И вот переводчик задавался такой проблемой. А что для меня высшее благо? Ну, что было высшее благо для эллинистического, предримского или уже даже римского мира, ну, начиная с Александра Македонского, что было высшее благо? Да высшим благом был лозунг Александра Македонского и затем всей Римской империи. Пакс Романа. Это был политический религиозный лозунг. Римский мир. Рим дает миру мир, всему миру мир. Это было выше религиозно, а политика от религии ведь не отделялась тогда. Государство было религиозным образованием. Религиозное благо, высшее благо, признаваемое. И действительно люди под имперскими крылами имперского орла испытывали мир, и вместо грызни между этносами наступал общий порядок. Ну, возьмите, у нас в Советском Союзе ведь не грызлись там между собой эти всякие народности особенно. А вот сейчас уже, да. Империя всегда, она все-таки объединяет как-то. Так вот, так и перевели мир, то есть по смыслу, присущему данному времени, данному народу. Ну, это мы отступление делаем. Так вот, Павел, для греков, для языка христианской части населения, своей церкви, пишет «харис». Им это понятно, потому что близко к радости, да, радуйся. А для еврейской части, иудео-христиан, пишет «ирине», да, «мир». «Мир». То есть перевод еврейского «шалом». Условный перевод, условный, но традиционный, привычный. Так вот, и это вошло уже, и это уже вошло в плоть и кровь христианства с тех пор. Хайре – это в эразмовском произношении, условном, да? Вы знаете, что в университетах принято эразм, произношение Эразма Роттердамского, условное. Если вы слушаете какого-нибудь западного библеиста, или филолога, выступающего с кафедры какого-нибудь, он будет так произносить «хайре», так их приучили в университетах и в нашем университете. Да. Это университетское произношение. В церкви принято реальное произношение. Произношение не Эразма Роттердамского, а Йоганна Ройхлина, рейхлиновское так называемое произношение. То есть так, как произносят греки. Они не произносят «хайре», они произносят «хэре». Так вот принято в церкви. Поэтому я иногда путаю, я иногда произношу так, то так, то так. Даже какую-то
эразмусское произношение «эйрене», а греки реальное произношение, и в церкви произношение «ирине», отсюда «ирина», да, «имя». Да? Имена отражают более реальную, да, реальность. Ну ладно, это все что-то мы куда-то отступили. Значит, Павел к одним обращается так, Харис, другим Ирине. Причем, заметьте, я вам говорил вот о хиазме. У апостола Павла ведь в приветствии очень четко прослеживается хиазм. Благодать вам, Харис, ну, напишу по-русски. Благодать вам и мир к Ирине. И дальше. От Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Всегда так, да? Потому что благодать исходит через Господа Иисуса Христа. Он и есть наша благодать, посланная нам. А шалом – одно из имен Бога. Мир. Он есть мир наш. Вот Бог. Бог есть мир. Бог есть источник всех благ. Шалом ведь это благо, всеобщее благо. Ну ладно. Так вот, у Иоанна мы находим именно такой прескрипт в 4 стихе. Причем, если у апостола Павла «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа», они как бы уже соединяются, потому что Иисус Христос – Господь, Он уже божествен, да, для апостола Павла. Но это двое. Но одно из трех, по-моему, мест Нового Завета, где объединяются уже воедино не двое, а трое. И совершенно четко прослеживается триадология у Иоанна в Апокалипсисе. Смотрите, благодать вам и мир. От кого? От того, который есть и был и грядет. Имеется в виду Бог Отец, конечно. Затем, от семи духов, находящихся перед престолом мира. Это Дух Святой. Это с легкостью доказывается из текста. И от Иисуса Христа, который есть, свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. То есть трое уже. И они объединены все вместе. Здесь мы встречаемся с характерной для этой книги триадологией. Конечно, евангелист еще не обладает знаниями Вселенского собора, Первого Вселенского собора 325 года, поэтому не прибегает к терминологии уже церковной позднейшей. А вот пишет так по-особому. Но здесь мы встречаем в начале Откровения три имени Божьего. Всего в книге Откровения Бог обозначается четырьмя именами. Вот в прескрипте, значит, 1.4 встречается имя «Тот, который есть и был и грядет». И затем в 8 стихе в пророчестве выступает пророк. «Аз есмь Альфа и Омега, говорит Господь, Господь Бог, который есть и был и грядет, Вседержитель». Здесь встречаются сразу три имени. Четвертое, очень важное имя, встречается только в 4 главе. Займемся вот этими именами. Они очень интересны с точки зрения развития богословия имени Божия. Сначала займемся именем Альфа и Омега, которое впервые встречается в 8 стихе 1 главы. «Аз есмь Альфа и Омега, то Альфа ке, то Омега». В дальнейшем в тексте встречаются синонимы этому имени. Начало и конец, первый и последний. Но это синонимично. И вот если мы проследим, как это имя встречается в книге Апокалипсис, то обнаружим следующее. Впервые имя Альфа и Омега встречается в 8 стихе. Боже мой. Значит, первый раз встречается 1.8. И здесь Бог Отец через пророка говорит: «Я Альфа и Омега». Значит, Альфа и Омега. Здесь у нас будут три колонки такие. Второй раз
Это имя встречается в 1.17. В первой главе тоже, в начале, значит, книги. Здесь уже, здесь Бог Отец говорит, а здесь Иисус Христос, он себя обозначает. «Я первый и последний», пишет он. Вот здесь пишем, «первый и последний». Затем на протяжении всей книги не встречается это имя. И только в самом конце, 21.6, Бог Отец называет себя «Я Альфа и Омега, начало и конец». Альфа и Омега, начало и конец. И, наконец, уже в самом конце, 22.13, вступает Иисус Христос, который называет себя «Я Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец». То есть мы видим, что если первоначально вроде бы Бог Отец называет себя одним именем, а Иисус Христос другим, то в конце это имя Иисуса Христа как бы вторгается в имя Божие и вот образует единство имен фактически. Да? Если мы посчитаем количество этого имени в книге, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, всего семь раз повторяется в различных синонимических формах. Числовая игра для апокалипсиса очень важна. Это семь случаев наименования Бога указывает на полноту божественного существа. Теперь посмотрим. Иоанна дает предпочтение имени Альфа и Омега. Почему? Потому что оно очень непосредственно вытекает из того имени Божия, которое мы с вами разбирали в книге «Исход» из священной тетраграммы. Ну вот, когда... Вы знаете, что священная тетраграмма не произносилась, да? Ну и запрещено было произносить, не знали, как произносить, просто не произносилось. Имя Божие не произносится. Но не произносятся иудеями. А язычникам-то что? Что им? Почему им не произнести? Им всегда хотелось произнести. Например, в Египте были списки богов египетских, а также заграничных богов, которые надо было знать, ну, использовать их в магических целях. И очень хотелось, конечно, знать, а как звать имя еврейского бога. Тем более, что целый народ ему поклоняется. Да и в Египте было много евреев. Вон Александрия наполовину из евреев состояла. Как же звать их бога? Писать-то они пишут, а чего-то не произносят. И поэтому пытались как-то транслитерировать или огласовать это имя, чтобы записать греческими буквами. Иногда были очень смешные попытки. Необычайно смешные. Предположим, мы находим в текстах следующее. Ну вот напишем священную тетраграмму. Е-Х-В-Х. Да? Вот так. Е-Х-В-Х. Так пишется. Четыре буквы. И примитивному переводчику в кавычках приходило в голову следующее. Вроде бы эти буквы похожи на греческие буквы. Но он не знал, конечно, что евреи пишут справа налево, и ему казалось, что можно писать слева направо, похожими греческими буквами. А какие буквы похожи? Вот буква «Х» на какую греческую букву похожа? Ну, на букву «П», да? «Пи». Ну, похоже ведь?
Похоже.
Это на какую похоже? Ну, разумеется, на букву «Йота». Так? Похоже. Следующее, опять «П». Ну, и это «и» тоже просто сокращенная какая-то, может быть, тут стерся кончик. Поэтому в некоторых египетских текстах еврейский бог называется Пипи. Что делать? Вот так. Но это, конечно, смешной вариант. Были более серьезные попытки огласовки. Не просто транслитерации фантастической, а огласовки. Как огласовать, не знали. А самая известная огласовка была следующей. Яхох. Яхох. Да? Ну, так, вот так огласовали. Ну, почему? Мы не знаем. Ну, вот так огласовали в Египте. Язычники, конечно, не евреи. Яхох. То есть, ну, напишем так немецкими буквами. Яхох. Но они-то писали не немецкими буквами, они же писали греческими. Вот как греческими буквами написать «яхох»? Ну, «е» понятно, это «и». Так? «Е». «Йота». Понятно. «А» тоже понятно. «Альфа», да? Ну, «х» при дыхании такого в греческом нет просто, да? Поэтому это просто «я», долгое «а» будет. «О» да еще долгое «о». Не короткое, вот это «о», микрон, короткое, «о» маленькое, «о» короткое, да? А это, или если большое так, это «омега», да? «О» долгое. Так вот, «о» долгое. «Е» это «иао», так по-гречески. И мы находим в египетских герметических текстах именно такое именование имени Божия, «иао». Но для человека, искушенного в священном тексте, для еврея, скажем, понятно, что «и», то есть вот эта буковка, есть сокращение имени Божия. Ведь очень часто в библейском тексте вместо полной священной тетраграммы стоит просто одна закорючечка, буковка «и». И она уже означала имя Божие, она означала «Бог». «Е». Это и в именах некоторых отразилось. Например, Илья. Я. Да, вот это вот. Ну, в каких-то других именах. «Е» и означает уже «Бог». Это замена всего имени Божьего. Понятно. Из благоговения часто вместо четырех букв писали только одну. «Е». Поэтому «Е» — это «Бог». «Бог» есть «Альфа» и «Омега». И это, конечно, казалось откровением, что в самом имени Божьем содержатся две буквы греческого алфавита, первая и последняя, и синоним первый и последний, начало и конец. Ну, вы знаете, что альфа — это первая буква алфавита, омега — это последняя, от А до Я, так сказать. Да? Вот. И мы уже в более позднее время находим у Оригена, предположим, у Феодорита Кирского, над которыми не висел запрет еврейского произнесения. Они пишут, что имя Божие именно вот такое, «Иао». Вот, то есть это такое общепринятое уже было. Ну, не часто вспоминаемое, но все-таки это имя Бога. Именно священная тетраграмма, так она произносила в древности. Это в XVI веке только выдумали и Иегову, да? А до этого, в начале христианского... Ну, это искусственная выдумка. Я боюсь сказать, кто конкретно, но если мы в священную тетраграмму подставим огласовки из заменителя священной тетраграммы, а какой заменитель священной тетраграммы? Адонаи, если подставим гласные из Адонаи в священную тетраграмму, то получим Иегова. То есть это искусственная подстановка. И, по-моему, впервые она появилась в англиканской церкви при переводе на английский язык с Ветхого Завета. И Иегова появилась, а потом уже перешла в другие. Но я тут точно не знаю, меня это не интересовало никогда. Гораздо интереснее не искусственная и фантастическая Иегова, а реальная древняя Иао, потому что она обладает смыслом. Она обладает смыслом, хотя тоже фантастичным. Так вот, связь между альфа и омега и священной тетраграммой очень хорошо описана в замечательной книге архимандрита Феофана Быстрова, изданной в 1905 году о священной тетраграмме. Да? Так вот, значит, альфа и омега происходят из имени Божия. Откуда происходит первый и последний, хотя это синоним альфа и омеги, но берется из Библии. Так Бог именуется в книге пророка Исаии, Исаия 44:6. «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Ну и в других местах у Исаии. Здесь у Исаии Бог первый и последний противопоставляется языческим божествам. И, наконец, начало и конец взято из греческой философии. потому что именно в греческой философии начало и конец обозначает вечность божества. Ну и впоследствии Иосиф Флавий Бога называет началом и концом всех вещей. Так здесь альфа и омега, первый и последний, начало и конец, все это так или иначе происходит либо из имени Божия, либо из источника близких тому.